Здравствуйте! В эфире предновогодний выпуск еженедельного культурного обозрения «Седмица». От всей души мы поздравляем вас с наступающим светлым праздником Нового года. Надеемся, что он будет радовать только хорошими новостями. В студии Марина Селенкова и сегодня в нашей программе. Ежегодное епархиальное собрание духовенства Киевской епархии. Главное, к чему призвал митрополит Киевский и всей Украины Ануфрий – не бояться испытаний и хранить веру Христу. Ее имя переводится как «Воскресение». 4 января Православная Церковь чтит память Анастасии Узорешительницы. Чем прославилась эта святая? Жизнь по Евангелию. В декабре музыкальный мир отмечает 105-летие со дня рождения выдающегося композитора Георгия Васильевича Свиридова. «Подари ребенку радость». Под таким названием в Свято-Успенско-Почаевской лавре состоялась благотворительная акция для детей из многодетных семей и сирот. Уникальное путешествие. В сети опубликовано мобильное приложение «Валаам». Оно позволит увидеть Спасо-Преображенский Валаамский монастырь с помощью 3D-экскурсии. В Киево-Печерской лавре состоялось ежегодное епархиальное собрание духовенства Киевской епархии. Заседание возглавил предстоятель Украинской Православной Церкви, блаженнейший митрополит Киевский и всей Украины Ануфрий. В своем докладе архипастырь обратил внимание духовенства на проблему раскола в мировом православии, вызванную антиканоническими действиями Константинопольского патриархата в Украине, а также в связи с принятием в общение предстоятелями Элладской и Александрийской Православной Церкви и Раскольнической Православной Церкви Украины.
Константинопольский патриархат начал допускать к сослужению лиц, не имеющих действительных епископских, священнических и диаконских рукоположений, что является кощунством и надругательством над Святой Евхаристией. Как известно, один из базовых принципов канонического права Православной Церкви заключается в том, что тот, кто вступает в евхаристическое общение с отлученным, сам отлучается от общения с Церковью. Именно поэтому Украинская Православная Церковь прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом и с теми церквами и иерархами, которые признали раскольников.
Владыка призвал духовенство мужественно хранить веру Христу и напомнил, что церковь в своей истории неоднократно переживала подобные потрясения, но временные трудности всегда укрепляли истинно верующих. Блаженнейший митрополит Ануфрий призвал священников и верующих без страха и сомнений проповедовать Евангелие и творить добрые дела вопреки всем трудностям. И напомнил о том, что церковь выживала при любых обстоятельствах.
Нынешние события не сравнить с гонениями или мученичеством первых христиан. Нужно делать свое дело без лишних пафосных слов, мужественно сохраняя верность Христу.
В ходе заседания все присутствующие имели возможность получить ответы блаженнейшего владыки на актуальные вопросы церковной жизни. В завершении встречи блаженнейший митрополит Ануфрий наградил церковными орденами представителей клира, отмечающих знаменательные даты. Чем серьезнее испытание, тем прилежнее мы относимся к молитве. Особенно это понимают те, кто оказался в заключении. Тюремные храмы часто устраивают во имя святой великомученицы Анастасии Узорешительницы. Она еще при жизни помогала христианам, которые оказались за решеткой, пострадав за свою веру. О житии святой Анастасии и ее молитвенной помощи в сюжете Анатолия Басова.
Святая великомученица Анастасия Узорешительница пострадала во время правления римского императора Диоклетиана. Родилась она в Риме в семье сенатора Претекстата. Отец был язычник, а мать – тайная христианка, которая поручила воспитание маленькой девочки известному своей ученостью святому Хрисогону. После смерти матери отец выдал ее замуж за язычника. Чтобы не нарушить обет девства и избежать супружеского ложа, Анастасия постоянно ссылалась на неизлечимую болезнь и сохраняла чистоту. В темницах Рима в то время находилось много заключенных христиан. Ее учитель и наставник 2 года томился в заключении. Встречаясь с ним, она назидалась его долготерпением и преданностью Спасителю. Муж святой Анастасии, узнав об этом, жестоко избил ее. Поместил в отдельной комнате и у дверей поставил стражу. Святой Хрисогон утешал мученицу. Свету всегда предшествует тьма, и после болезни часто возвращается здоровье. И после смерти обещана нам жизнь. И предсказал скорую смерть ее мужа. Через некоторое время Помплий утонул во время бури. Через 30 дней после смерти святой Хрисогон явился Заилу и предсказал о близкой кончине трех юных христианок, живших недалеко, Агапии, Хионии и Ирины, и повелел послать к ним святую Анастасию. Она пошла к пресвитеру, помолилась у мощей святого Хрисогона, затем в духовной беседе укрепила мужество трех дев перед предстоящими им пытками. После кончины мучениц она сама похоронила их тела. Святая Анастасия стала странствовать, чтобы везде, где только можно, служить христианам, заключенным в темнице. Так она получила дар врачевания. Трудами и словами утешения святая Анастасия разрешала их от уз отчаяния и поэтому названа узорешительницей. Стало известно, что Анастасия христианка. Ее взяли под стражу и отвели к императору Диоклетиану. Император приказал отвести святую к верховному жрецу Ульпиану, чтобы тот склонил ее к жертве языческим богам и предал жестокой казни. Жрец предложил святой Анастасии сделать выбор между богатыми дарами и орудиями пытки. Святая, не колеблясь, указала на орудия пытки. «Окруженная этими предметами, я стану прекраснее и угоднее вожделенному жениху моему Христу». Ульпиан решил осквернить ее, но как только прикоснулся к ней, ослеп. Страшная боль сжала ему голову, и через некоторое время он скончался. Святая Анастасия оказалась на свободе и вместе с Феодотией продолжала служить узникам. Вскоре святая Феодотия и три ее сына были преданы мученической смерти. Святую Анастасию вторично заключили в темницу и 60 дней истязали голодом. Каждую ночь мученица являлась святая Феодотия, одобряла и укрепляла в терпении. Видя, что голод не причинил святой вреда, Игемон Иллирии приказал утопить ее вместе с осужденными преступниками, среди которых был и гонимый за веру христиан Евтихиан. Воины посадили узников на корабль и вышли в открытое море. Далеко от берега они пересели в лодку, а в корабле сделали несколько пробоин, чтобы он затонул. Судно стало погружаться в воду, но узники увидели мученицу Феодотию, управлявшую парусами и направлявшую корабль к берегу. 120 человек, пораженные чудом, уверовали во Христа. Святые Анастасия и Евтихиан крестили их. Узнав о случившемся, Игемон приказал казнить всех новокрещенных. Святую Анастасию растянули над костром между четырьмя столбами. Так окончила свой мученический подвиг святая Анастасия Узорешительница. Тело святой осталось невредимым. Похоронила его благочестивая христианка Аполлинария. По окончании гонений она построила над гробом святой великомученицы Анастасии церковь.
«Подари ребенку радость». Под таким названием в Свято-Успенской Почаевской лавре состоялась благотворительная акция для детей из многодетных семей и сирот. Около 300 ребятишек из Тернопольской области, которые стали участниками мероприятия, побывали на праздничном концерте. Затем гостям было предложено праздничное угощение. Трапезу организовала братья обители. Студенты Почаевской духовной семинарии провели для всех желающих экскурсию по обители. Подобные акции в эти дни были проведены во всех епархиях Украинской Православной Церкви. Всем детям по случаю Дня памяти святителя Николая были вручены сладкие подарки. Далее в нашей программе «Интернет-обзор» вы узнаете о том, какую информацию на этой неделе разместили православные сайты.
– Чем дальше развивается конфликт между Константинопольским патриархатом и Украинской православной церковью, тем понятнее становится, что главной проблемой для православного мира является не столько украинский вопрос, сколько кризис отношений между современными православными церквями. Что является его причиной? Об этом пишет сайт «Православие.ру». Что мы знаем о Матери Пречистой Богородицы? За что конкретно праведную Анну почитает православная церковь? Можно ли назвать несомненным чудом Божиим рождение ребенка в преклонном возрасте? Разъяснение на эту тему разместил сайт православного журнала «Фома» в Украине. Как управлять церковью в условиях разобщения епархии и центра? Ответ был дан патриархом Тихоном в соответствующем указе, согласно которому Русская Православная Церковь за рубежом до воссоединения и другие епархии организовывали свое каноническое управление. О том, что это за документ, вы можете узнать на сайте «Православная жизнь». Чем отличаются бесноватые от душевнобольных? Почему согрешил Адам? Что делать, если на работе садятся на голову? Ответы на эти вопросы вы найдете в рубрике «Вопросы священнику» на сайте Союза православных журналистов. До какого возраста лучше использовать игровое обучение и зачем оно нужно? Почему детям бывает скучно учиться и как это преодолеть? Бывают ли хорошие и плохие образовательные игры? Об этом и не только в статье на сайте для родителей «Семейное образование». Читайте и узнавайте больше. О других материалах православных сайтов мы расскажем вам ровно через неделю.
В эфире программа «Седмица», и далее мы расскажем. Жизнь по Евангелию. В декабре музыкальный мир отмечает 105-летие со дня рождения выдающегося композитора Георгия Васильевича Свиридова. Уникальное путешествие. В сети опубликовано мобильное приложение «Валаам». Оно позволит увидеть Спас и Преображенский Валаамский монастырь с помощью 3D-экскурсий. В декабре музыкальный мир отмечает 105-летие со дня рождения выдающегося композитора Георгия Васильевича Свиридова. Он создал десятки симфоний, концертов, ораторий, кантат, песен и романсов и стал автором музыки к 13 фильмам. Среди самых известных его сочинений – всемирно известные музыкальные иллюстрации к повести Пушкина «Метель» и сюита «Время вперед». Но неизменно выше всей прочей композитор ставил музыку духовную. О жизни и творчестве композитора, настольной книгой для которого было Евангелие, далее в нашем сюжете.
Выдающийся творец 20 века Георгий Васильевич Свиридов был народным артистом СССР, героем социалистического труда, имел несколько государственных премий. Его награждали разными орденами и медалями. Но самое главное – то, что его музыка была и остается любимой в народе. Эта музыка велика и вечна, ибо вдохновенно создана. Георгий Свиридов родился в маленьком городке Фатиже, Курской губернии. Его отец служил на почте, а мать учительствовала. В начале революции его отец вступил в партию большевиков и в 1919 году погиб на гражданской войне. Маленькому Юре, именно так в детстве звали композитора, было тогда всего 4 года, а его сестра Тамара только появилась на свет. Елизавета Ивановна одна растила детей и потому трудилась, не покладая рук. И вот однажды в качестве премии ей предложили на выбор – корову или рояль-бекер из реквизиционного фонда. Корова, конечно, для вдовы была бы необыкновенным подспорьем, но, немного подумав, она все же выбрала рояль. Мама Георгия Васильевича в молодости пела на клиросе. В семье Свиридовых все были глубоко верующими. Это давало силы жить, мужественно переносить все тяжкие испытания и невзгоды. В Курске, куда переехала семья, было много церквей, одна красивее другой. Свиридов вспоминал: «В церковь в детстве я ходил вместе с бабушкой. Помню, что особенно любил службу чистого четверга. А ходили мы в церковь Флора и Лавра, в маленькую, уютную, с хорошим хором». Сначала в Фатиже, а затем в Курске Свиридов учился музыке, а завершил свое музыкальное образование в Ленинградской консерватории в предвоенное время. Учился он у самого Шостаковича. И все было прекрасно, единственное то, что его постоянно донимало голодное существование. Порой даже вечерний чай с кусочком хлеба или сахара были для него недосягаемой роскошью. В начале войны Георгия Свиридова, уже примерившего военную форму, комиссовали. Больные глаза, шаткое слабое здоровье, невозможность встать в строй защитников Отечества. Вероятно, все это было для него предметом юношеских страданий, но зато послевоенная страна обрела композитора, равных которому в 20 веке было очень и очень немного. До 1944 года Георгий Васильевич жил в Новосибирске, куда была эвакуирована Ленинградская филармония. Он писал военные песни и сочинял музыку для спектаклей, эвакуированных в Сибирь театров, а затем возвратился в Ленинград и долго работал в любимом городе на Неве. В Ленинграде Свиридов переводит в блестящий исполнительский ряд стихи Пушкина, Лермонтова, Блока, Есенина, Пастернака и Шекспира. И все это делает необыкновенно талантливо. Он создал десятки симфоний, концертов, кантат, ораторий, песен и романсов. И был автором музыки к 13 фильмам. И одним из самых ярких его произведений стала музыка к фильму Владимира Басова «Метель». Как известно, Пушкиным Свиридов увлекся еще на студенческой скамье. Музыку к фильмам «Метель», музыкальные иллюстрации к повести Пушкина, как скромно называл сочинение сам Георгий Васильевич, это настоящий шедевр. Через 9 лет композитор преобразовал произведение в симфонию-сюиту. Еще один шедевр «Время вперед». Две оркестровые сюиты Георгия Свиридова, которые были созданы на основе музыки к кинофильму Михаила Швейцера с таким же названием. Картина вышла на экраны в 1966 году. Из первой сюиты наиболее известна последняя часть. Впоследствии ее использовали в целом ряде кинофильмов и телерадиопередачах, документальных фильмах о первых пятилетках, индустриализации, о послевоенном восстановлении. Фрагмент музыкальной темы стал заметной заставкой в программе «Время». Музыкальное воплощение безостановочно бегущего времени стало символом бурного 20 века. У него в доме бывали артисты, режиссеры, композиторы, писатели, поэты, лучшие умы страны. Говорили об искусстве, литературе, живописи и поэзии. Пустословия и фривольности не допускались. Однажды Свиридов записал в дневнике: «Искусство – это не только искусство. Оно есть часть религиозного, духовного сознания народа. Когда искусство перестает быть этим сознанием, оно становится эстетическим развлечением». Неизмеримо выше всей прочей композитор ставил музыку духовную. Он считал, что жизнь народа без веры есть бессмысленная жизнь. Если искусство не несет в своей основе Христа, это искусство неглубокое, и оно не имеет жизни, говорил он. Человек с детства, воспитанный на книгах Священного Писания, вживается в величие мира. Таким человеком не так легко управлять. Он имеет в душе крепость веры. Племянник Свиридова вспоминает о том, что настольной книгой композитора всегда было Евангелие. Православным он был всегда, но явный переворот в его творчестве произошел тогда, когда в Малом театре поставили спектакль по пьесе Алексея Толстого «Царь Федор Иоаннович» со свиридовской музыкой. В конце 80-х им были написаны такие духовные произведения, как «Песни Великой Субботы» из «Песнопений Пасхи», «Величание Пасхи» и «Обедня». Он писал: «Для серьезно глубоко мыслящего человека мир полон тайн, тогда как образованный культурный обыватель думает, что он знает все на свете. Священные книги древности полны тайн. Самая же великая тайна – Христос». Георгий Васильевич Свиридов после обширного инфаркта перешагнул порог вечности в ночь под Рождество с 6 на 7 января 1998 года. Осенью 2005 года в Курске был открыт первый памятник композитору. В родном городе Фатеже работает мемориальный дом-музей, а в Санкт-Петербурге, Тольятти, Балашихе открыты школы искусств его имени. И навсегда с нами его музыка.
Мобильное приложение «Валаам», позволяющее увидеть Спасо-Преображенский Валаамский монастырь с помощью 3D-экскурсии, содержащее наиболее полный молитвослов и свыше 1000 панорам, представили на днях. Создание приложения приурочили к 30-летию возрождения обители. Его разработка заняла 1,5 года. В нем можно увидеть не только полную жизнь монастыря, но и познакомиться с жизнью церкви. В приложении есть полный православный молитвослов. В него помимо утренних и вечерних молитв вошли Библия, псалтырь, акафисты, каноны и всевозможные прошения ко Господу и Божьей Матери на разные случаи жизни. Также в приложении собраны различные богослужебные книги, которые пригодятся священнослужителям, чтецам, певчим, уставщикам и регентам. А также православный календарь, содержащий привычную информацию о праздниках и краткое душеполезное слово на каждый день. Кроме того, с помощью приложения можно совершить виртуальное путешествие даже по тем местам, куда обычному паломнику трудно попасть. В разделе 3D-тур собрано около 1000 панорам высокого разрешения. К фотографиям также привязаны и большие медиафайлы. Благодаря им можно не только посмотреть фото, но и послушать музыку, посмотреть видеосюжет или почитать книги. Это было последнее сообщение сегодняшнего выпуска. Наш коллектив поздравляет вас с наступающим праздником. Пусть в новом году сбудутся все ваши мечты и самые светлые желания. Пусть наступающий год станет для вас годом добрых перемен, мира и согласия. До встречи ровно через неделю. До свидания.